Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Добрый вечер. Сегодня в программе «Лицом к событию» наши гости – политолог Федор Крашенинников и политик Максим Резник. И у нас в центре внимания вечерний воскресный взрыв в питерском ресторане, принадлежащем главе ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину, где собирались сторонники войны из киберфронта. Погиб известный пропагандист военкор Владлен Татарский. Настоящее имя, фамилия Максим Фомин. Около 30 человек пострадало.
Вечером 2 апреля в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв. В помещении стритфуд-бар номер 1 шла встреча участников так называемого движения «Киберфронт Z» с военным пропагандистом и ярым сторонником войны в Украине Владленом Татарским. Взрывное устройство сработало в 18 часов 13 минут. Его заложили в бюст, подаренный блогеру. В результате взрыва Владлен Татарский скончался. Еще 3 десятка людей получили ранения. Вскоре выяснилось, что статуэтку в кафе принесла жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Она призналась в этом на допросе.
Что ты сделала?
Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
А кто тебе передал эту статуэтку?
Можно я попозже расскажу?
По факту взрыва в кафе Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Татарский был заметен среди тех, кто освещал войну с российской стороны. Его даже пригласили в Кремль на церемонию аннексии украинских территорий, которую Путин провел 30 сентября прошлого года, говорит корреспондент эстонского общественного телевидения Антон Алексеев.
Видимо, было сочтено в Кремле, что такие люди как раз и символизируют единение, но новых территорий с Россией. Видимо, там решили, что он фигура значимая для того, чтобы его на эту церемонию позвать.
В стриме после церемонии Татарский произнес фразу, которая с одной стороны прибавила ему сторонников, с другой – врагов.
Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим.
Максим Фомин, как Татарского зовут, на самом деле из семьи шахтеров города Макеевка Донецкой области. После неудачных попыток заняться бизнесом он участвовал в ограблении банка, за что и был осужден. Летом 2014-го, после побега из колонии во время боев в Горловке, Фомин присоединяется к отряду пророссийского боевика Игоря Безлера. Там Фомин получает прозвище «Профессор». С тех пор он успел стать военкором, снова отсидеть в ДНР, написать две книги о себе. Осенью 2022 года Фомин Татарский внезапно стал критиковать генералитет российской армии за неудачи на фронтах. Поэтому его причислили к группе блогеров-пропагандистов, подконтрольных хозяину ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Сам Пригожин, чья штаб-квартира находится недалеко от места взрыва, прокомментировал убийство Татарского так.
Я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действуют группы радикалов, которые вряд ли имеют отношение к правительству. Я бы так это назвал.
Национальный антитеррористический комитет России объявил, что украинские спецслужбы использовали сторонников Алексея Навального. Представители оппозиционного политика опровергли эти обвинения. Украинская сторона пока что не подтвердила и не опровергла свою причастность к взрыву на Васильевском острове, назвав это событие внутренним терроризмом.
Ну, вот такая картина событий. Я еще раз напомню, что задержана Дарья Трепова, которая принесла на встречу с Татарским бюст, в который и могла быть заложена бомба. И похоже, что исполнительницу явно использовали в темную. Максим, здравствуйте. Ну, вот вы человек питерский, как-то картинку, по крайней мере, понимаете, территориально и так далее. У вас какие версии случившегося?
Ну, конечно, мне тяжело все это обсуждать, Михаил. Понимаете, 10 лет работы в законодательном собрании, я, наверное, 9,8 месяцев всего этого ходил мимо этого места домой, туда и обратно, с работы и на работу. Это мой родной Васильевский остров, война пришла прямо туда. И это, конечно, накладывает определенную эмоциональную составляющую на то, что произошло. Но я хотел бы все-таки от него как-то, ну, постараться, по крайней мере, отрешиться. И мне видится четыре возможные версии. Первая версия, что это украинские спецслужбы, которые отомстили Татарскому за его людоедскую позицию, за то, что просто он был при жизни упырем. Это факт медицинский. И, конечно, то, что он оскорблял, унижал, требовал смерти, крови украинцев, конечно, это наталкивает нас на версию, что люди хотели ответить ему соответствующим образом. Это первая версия. Вторая версия заключается в том, что это какое-то внутреннее российское сопротивление. Я много лет, как вы знаете, Михаил, ну, собственно, все годы жил в России, я более-менее неплохо представляю себе петербургскую оппозицию. Если это и были какие-то герои сопротивления, да, то они, конечно, действовали совершенно ни в какой связи, ни с какими организованными структурами, потому что ничего организованного оппозиционного в России нет. Все давно разгромлено, люди либо в тюрьмах, либо за границей, либо в внутренней миграции. И поэтому, ну, то есть мне эта версия тоже не кажется, ну, уместной, скажем, или очевидной. Две версии, вот версия, которая мне кажется абсолютно неправильной, это те, кто пытаются делать вид, что это как бы вот все с разрешения, что ли, даже сказать, с благословения Путина делается для того, чтобы объединить нацию вокруг флага. Нет. Я думаю, любое такое событие сегодня, а тем более убийство в центре Петербурга, для Путина крайне плохо. Я не верю в провокацию спецслужб впрямую, потому что люди сегодня рассуждают уже не таким образом, как во времена Рязанского сахара, когда пришел молодой новый политик, который спасет нас от чеченских террористов и замочит их в сортире. Сегодня этот молодой политик уже 20 с лишним лет правит страной и только мочит нас. И прямо в самом центре Петербурга. Поэтому, конечно, никакие такие специальные провокации не добавили Путину и не добавляют Путину никаких плюсов. Более того, мне кажется, независимо от версии происшедшего, это несет огромный ущерб имиджу Владимира Путина. Собственно, мне кажется, уже к этому все идет, что он становится главной скрепой российского общества. В том смысле, что есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Ну и версия, которая мне кажется наиболее вероятной, это борьба за постпутинскую Россию. Сегодня все в элитах, все, кто повыше нас с вами, все, кто получше нас с вами, все понимают, к чему идет дело. Идет борьба за власть, идет борьба даже не то, что за власть, за собственную жизнь. Людям нужно занять те позиции, которые позволят им потом торговаться с Западом за собственные шкуры. И поэтому они каким-то образом сегодня вот решаются внутренние вопросы, избавляются от конкурентов. Но внутривидовая борьба пауков в банке, которая стоит на огне, мне кажется, наиболее предпочтительной.
Ну вот, целых четыре версии достаточно интересных. Но что, Федор, скажете вы? Давайте, может, по обратному порядке с пауков в банке.
Ну, я, во-первых, не очень, я, конечно, очень хочу, чтобы случился раскол элиты. Я, так сказать, жду его, как и все, но я не верю, что раскол элит начнется с попыток убивать каких-то военкоров, которые там в одной из фракций состоят. Военкоры – это придонная фауна, которая точно не имеет никакого отношения к борьбе за власть в России. И я вот насчет этой версии не согласен. То есть того, что он пал жертвой каких-то разборок внутри, я не согласен, именно исходя из того, что сказал Максим относительно того, как устроено все сейчас в России, что, конечно, любой, кто устроит ради каких-то своих сиюминутных целей теракт в Питере, он стреляет в ногу власти, показывая беспомощность и способность допустить войну буквально в святая святых. Ну, то есть, теоретически, конечно, всегда есть шанс на любую глупость, но мне не кажется, что это достоверная версия. Естественно, я согласен с Максимом, абсолютно не верю ни в каких партизан. Это невозможно. В таком обществе, как Россия, это невозможно, потому что спецслужбы тщательно наблюдают за всеми подозрительными. И это просто технически невозможно, потому что изготовить бомбу в виде бюста, извините, но для этого надо быть профессионалом высочайшего уровня, очевидно, иметь доступ и к современной взрывчатке, иметь какую-то лабораторию. Такое есть только у спецслужб. Соответственно, если это не российские спецслужбы, которым совершенно как бы непонятно, зачем устраивать бойню в центре Питера, то мы приходим к выводу, что к тому же, что, в общем, с чего начал Максим, что очевидно, это действительно работа украинских каких-то спецслужб, которые, в общем, вполне четко, они, конечно, не будут в этом признаваться, ну, потому что спецслужбы никогда не признаются, они, конечно, будут говорить, что это какие-то партизаны, но в целом технически осуществить так же, как и взрыв Дарьи Дугиной, никакие партизаны не могут. Почему, так сказать, выбран был этот самый персонаж? Ну, во-первых, он предатель, он украинец, как мы знаем, он сидел в украинской тюрьме, он по рождению родился в Украине, был гражданином Украины, сидел в украинской тюрьме и оттуда вышел только в 2014 году. То, что он публично себе позволял говорить, писать и так далее, это, конечно, сложно воспринимать адекватно, то есть это какой-то оголимый совершенно фашизм и проповедь человеконенавистничества. Поэтому, ну, плюс он был довольно символичной фигурой, в том числе и потому, что его допускали пред светлые очи, так сказать, Путина, что тоже повышало его уровень как символические фигуры, собственно, как это было и с Дугиным, и с его дочерью. Ну, как я исхожу из того, что все-таки покушение готовилось на Дугина, потому что Дугин тоже символическая фигура. Война – это такая вещь, когда действительно, если ты нападаешь на соседнюю страну, ты должен быть готов, что, в общем, если ты бомбишь ее города и наносишь удары по тылам Украины, украинской армии, то вполне логично, что какие-то украинские спецслужбы могут и вполне себе и собраться и сделать то же самое. То есть нанести удары куда-то вглубь, чтобы деморализовать, показать слабость, так сказать, позиции и так далее. Поэтому я, в принципе, склоняюсь, что этот теракт, это убийство, этот взрыв, это часть войны, которую развязала Россия против Украины. И, в общем, как и было сказано, война приходит теперь на улицы российских городов, война приходит в российские семьи, потому что, ну, если где-то взрываются ракеты и падают бомбы на украинские города, ну, вполне может быть, что что-то такое будет взрываться и на российских улицах. И не могу сказать, что меня это вызывает какой-то, конечно, восторг. Я понимаю эмоции, опять же, Максима, потому что Петербург – это все-таки город очень далеко от линии фронта. Не уверен, что и хочу верить, и даже убежден, что большинство жителей Петербурга ни в коем случае не являются какими-то фанатами вот этого безумного персонажа и вообще, так сказать, этой войны. Тем не менее, взрывы в центре города – это, в общем, тревожный сигнал того, что война из какой-то событий на границе в другой стране, в другой реальности превращается в какую-то повседневную реальность и для самых больших мегаполисов России, одним из которых, несомненно, является Санкт-Петербург.
Максим, ну что, может быть, убедил вас коллега, и вы, так сказать, от своей версии откажетесь или, наоборот, ее будете защищать?
Я честно говоря, на лавры Раста Фандорина или Шерлока Холмса уж точно не претендую, тем более, что Федор всегда очень точные и глубокие оценки дает. Но вот на что мне хотелось бы обратить внимание, не споря и не давая своей версии, ну, наверное, это в какой-то степени версию моего собеседника подтвердит. Ведь эта бомба была в бюсте. Бюст попал в руки конкретного человека. При взрыве только он и погиб. То есть, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это означает, что кто-то внутри кафе регулировал взрыв. То есть, что взрыв был именно в тот момент, когда погиб именно конкретный человек. Мы знаем, что пострадавших много, но нет больше убитых. Слава Богу, я никому не желаю смерти. Даже, пускай, самым отвратительным упырям возмездие приносит нужные ответы. Но ситуация получается таким образом, что когда девушка, которая сегодня арестована как главная подозреваемая, передает бюст, она в какой-то момент уходит, но ведь кто-то сообщает, как вообще действует вот это вот взрывное устройство. То есть кто-то в какой-то момент, наверное, сообщил о том, что взрывное устройство там, или там, где находится бомб, находится в руках у потенциальной жертвы. Или это было как-то иначе, я не знаю. Но, тем не менее, все-таки я соглашусь, что профессионально организованная история говорит о том, что это делались профессиональные службы. Но единственное, в чем меня не убеждает Федор, в том, что это исключительно обязательная история, связанная с Украиной. Хотя это наиболее действительно вероятная версия. Но все-таки я бы не исключил той версии, что сегодня довольно значительное число людей в окружении Путина, у которых ни одна извилина в виде буквы Z, понимают, что война проиграна, что нужно искать свое место в постпутинской эпохе. И, по сути дела, идет борьба за место под солнцем, за место, кто кого скорее сдаст, у кого будет больше смягчающих обстоятельств. Я бы такую версию не исключал. Хотя, Федор прав, война есть война, и она пришла в мой родной город. Для меня это просто шок.
Скажите, а какой может быть политический эффект от этого действия, вот, от теракта в Петербурге? Ну вот мы видели, что есть попытка, так сказать, обвинить в этом Навального и его сторонников. Как вы думаете, будут ли пытаться, так сказать, вот на эту версию все время нажимать или нет?
Ну, вы знаете, чтобы точно уже убедить всех уже, самых даже недоверчивых зрителей, ну, абсолютно недоверчивых, кто всем не доверяет пропаганде, надо сказать, что вместе с Алексеем Навальным в организации взрыва участвовали Клара Цеткина и Роза Люксембург. Ну, например, я думаю, это точно убедит всех, что именно так все и выглядит. Или что вместе до этого они, еще не успея взорвать Владлена Татарского, еще некоторое время назад подожгли Рейхстаг. Конечно же, понятно, что власть будет сделать с этой историей все, чтобы максимально увеличить репрессии. Другое дело, что этого специального убийства не было в нем необходимости, чтобы эти репрессии увеличивать. Репрессии и так идут. Они и так раскручиваются. Они и так, с моей точки зрения, не пользуются поддержкой в обществе. И думаю, что этот постановочный или настоящий теракт возмездия, они никак не изменят эту ситуацию. У власти ничего в этом смысле не получится. Никакого объединения вокруг флага не будет. Кто бы ни был автором того, что произошло, в глазах, мне кажется, обычного россиянина, обычного обывателя, да и моего дорогого петербуржца будет выглядеть так. Ну и что, гнида? Ты нам обещал безопасность и величие в обмен на свободу, в обмен на выборы. Мы все тебе отдали. А теперь нас убивают в центре Петербурга. А теперь у нас Финляндия в НАТО. Поэтому, конечно, все эти вещи ведут к тому, о чем я говорил с самого начала войны, к консенсусу в российском обществе, который будет определяться не вокруг войны, а вокруг фигуры Путина. Путин становится фигурой всего лишь из двух слов. Проигравший преступник. Для нас преступник, для них проигравший. И вот этот консенсус о том, что есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс, он многих объединит. И то, что произошло вчера в Петербурге, лишний раз доказывает, что, ну, в общем, Путин ни свободы, ни доставка, ни безопасности, ни величия, ничего обеспечить не может. Это чмоль.
Хорошо. Теперь, Федор, как вы видите политический эффект вот этого взрыва в Петербурге? Удастся ли как-то устроить такую амальгаму и действительно объявить сторонников Навального вот участниками подобных акций?
Ну, я просто не хочу заметить, что, обсуждая детали вот этого всего мероприятия, во-первых, мы не все еще знаем, и, возможно, не узнаем до конца все, но пока то, что известно, что девушка, судя по всему, не знала, что эта штука должна взорваться, и думала, что она нужна для чего-то, для другого. И она была сама на месте происшествия, она никуда не убежала, и, судя по всему, она просто сообщила тем людям, которые отдали ей этот бюст, что она его передала, села в 3 метрах примерно от взрыва. Я думаю, если бы она знала, что будет взрыв, она, скорее всего, не сидела бы там. И пострадали те, кто сидели в радиусе примерно там 2-3 метров от этого персонажа. 32 человека по сегодня последним данным. Поэтому насчет того, что кто это все взрывал, я думаю, что это все детали очень сложно сейчас обсуждать. Что касается политических... Ну, во-первых, я все-таки поспорю с Максимом. Если кто-то ведет борьбу за власть, то последний человек, с убийства которого ее надо начинать, это, конечно, какой-то, извините, помойный военкор, которых десятки. Вот убийство, как это убийство в Питере военкора может помочь в борьбе за власть, непонятно. Если кто-то решился на бунт, то, наверное, они бы начали с первой фигуры, а не с последней. Ну, это моя версия. А что касается политического, ну, конечно, то, что они побежали обвинять в этом Навального и выстраивать какую-то цепочку, особенно накануне какого-то очередного процесса против Навального, это, конечно, очень тревожно, потому что невольно вспоминаешь другую историю из Петербурга, убийство Кирова, да, что Кирова, в общем-то, убил человек по каким-то своим личным причинам, одиночка, и вполне все это было очевидно уже тогда, но товарищ Сталин сказал, ну как же так, значит, это же сделали враги партии и так далее, давайте их расследовать. Нельзя сказать, что до убийства Кирова репрессии не шли в Советском Союзе и в Петербурге, но после убийства Кирова они приобрели совершенно другой размах. В этом смысле, конечно, скороспелое обвинение в адрес сторонников Навального в том, что они не просто критики режима, не просто оппозиционеры, а по сути агенты украинских спецслужб, которые по всей России готовят террористические акты и взрывают патриотов, это, конечно, очень сильно похоже на вот такую вот провокацию, на попытку, ну, раз уж случилось вот этот вот взрыв, прохлопали, профукали товарищи чекисты, потому что они, как мы знаем, умеют только безоружных и невинных людей ловить и сажать, а настоящие, собственно, опять же, вернусь к взрыву Дарьи Дугиной, ну вот взорвали и уехали, а товарищи чекисты только бегали, ушами хлопали, да, и руками. Ну, раз уж они прохлопали этот взрыв, они сейчас попытаются из него получить какую-то политическую пользу. А политическая польза – это вот выстраивание цепочки. Повторюсь, что команда Навального, сторонники Навального, вообще, а сторонники Навального, что партбилеты у них, то есть, по сути, любого человека, кто чем-то тебе не нравится, можно сначала вписать в сторонники Навального, что он там хоть раз в жизни там смотрел ролик, лайкал, что-нибудь на митинг ходил. Потом сказать, ага, сторонник Навального, значит, участник вот этой вот террористической украинской сети, значит, террорист, значит, ну вот по статье терроризм мы будем сажать. Поэтому, конечно, меня это очень сильно пугает. И не потому, что это как-то меня может коснуться, потому что я далеко. А вот то, что на каких-то людях в России, на оставшихся там оппозиционерах, активистах, которые когда-то где-то участвовали в оппозиционной деятельности, это может отразиться очень тяжело, вот это меня действительно пугает. Я этого ни в коем случае не жалею, я хочу ошибиться и хочу, чтобы эта аналогия с убийством Кирова никак не сыграла. Мне проще, так сказать, с этим жить, с тем, что я не прав, чем действительно казаться правым и обнаружить, что под соусом борьбы вот с этой украинской сетью террористов, в кавычках, пошли аресты по всей России всех, кого еще там не арестовали, и огромные сроки как террористам, и как агентам, и так далее.
Ну, а предупреждением Пригожина это не могло быть. Это его заведение рядом, его офис, ну и так далее.
Ну, слушайте, но если Пригожин вхож в такие коридоры, почему нельзя его вызвать в кабинет и предупредить? А надо устраивать позор на весь мир в центре Петербурга, взрывать бомбу. Это как-то, знаете, мы усложняем правила игры в тех кабинетах. Когда Путину захотелось арестовать Улюкаева, его просто взяли и арестовали без всяких взрывов и клоунад. Поэтому я совершенно не понимаю, почему для того, чтобы о чем-то предупредить вот этого самого ресторатора Пригожина, надо устраивать такие перформансы. Взяли бы его, вызвали куда надо. Один звонок по телефону из высокого кабинета, и он бы был предупрежден обо всем. Я вот в эту версию я не верю, повторюсь, потому что такое предупреждение подрывает то, о чем говорил Максим, путинскую стабильность. Извините, но там давайте ради предупреждения друг друга, если элита начнет взрывать бомбы в Москве и в Петербурге, она себя похоронит гораздо быстрее, чем ей самой бы хотелось. Поэтому я, конечно, вот, ну, в эту версию не верю. Они слишком трусливы, чтобы играть в такие игры.
Максим, а вы не думаете, что действительно такой кировский путь, о котором говорит Федор, это вполне реальная такая перспектива? С другой стороны, для власти, может быть, и не очень выгодно раскручивать эту тему. Ну, день-два, и потом как бы рутинизация, забыть об этом было бы, может быть, гораздо разумнее. Но не все, что происходит, делается в разумном ключе, прямо скажем. С их стороны.
Дорогой Михаил, при всем скептическом отношении к личности Сергея Вероновича Кирова, все-таки я не стал бы сравнивать с уголовником и убийцей, который носил псевдоним Владлен Татарский. И мы не знаем до сих пор правду о том, как это все произошло. И, скорее всего, действительно, как Федор правильно говорит, убийство одного конкретного человека, другого конкретного человека, высокопоставленного, было использовано для массовых репрессий. Думаю, здесь другая история. Они, я думаю, что в таком режиме работать не могут, потому что сегодня мало кого можно запугать. Потому что срок-то, собственно, один. Нельзя пугать 3 годами, 5 годами, 7, 20. Срок один – ППЖ. Пока Путин жив, то есть пока Путин у власти. И в этом смысле у режима осталось… То есть страх уже доведен до достаточной степени накала, чтобы, если кто-то ему сопротивляется, то это люди для конца для себя решившие, что они будут сопротивляться… Насколько это возможно. Конечно, власть использовать будет всю эту историю для того, чтобы, так сказать, объединить всех в одну кучу, сплотить вокруг Путина, он же флаг, для того, чтобы массовые репрессии каким-то образом подтянуть. Но мне кажется, что все-таки версии пауков в банке, почему? Я вот с Федором здесь поспорю. Мне всегда приятно с ним разговаривать, потому что с умным и глубоким собеседником, который имеет отличную тебя точку зрения, всегда интересно говорить. Но мне кажется, вот в чем тут дело? Они уже не думают ничего о Путине. Они его списали. Не на словах, не по формальным признакам. Они все еще кланяются, все еще хлопают, все еще встают. Но все уже понимают. Он живой труп. и политические, возможно, не только. Они решают сейчас свои судьбы, и, возможно, разборка вокруг Татарского, особенно взрыв, буквально в соседнем здании с офисом Пригожина, еще эти места хорошо знаю. Вот как коренной Василий Островец все свои 48 лет до вынужденного изгнания в сентябре, проживший на Васильевском острове, я понимаю, что это не могло быть случайно. И если это, что тоже очень возможно, действительно ответ украинских спецслужб за всю эту мерзость, гадость и чудовищные слова, которые произносил Татарский, оправдывая убийство ни в чем не повинных людей, то вторая версия, мне кажется, которая тоже возможна, что уже без Путина решается вопрос о будущем России. Мне представляется, что Путин как-то уже как бы вот, ну, настолько находится в плену красных папочек и конкретных линий фронта, что вот эти разборки внутри элит, которые уже, в отличие от него, не в такой степени сошли с ума и решают свои будущие задачи, в том числе и поиск для себя возможных смягчающих обстоятельств при возможном возмездии. Мне кажется, эта версия все-таки достойна внимания. Еще раз говорю, не подполье, не заказ власти для того, чтобы специально каким-то образом, как рязанский сахар, да, использовать для какого-то объединения. Но две версии, украинская и пауки в банке. Мне кажется, они все-таки имеют право на существование обе.
Но, Федор, а вы обратили внимание на то, что вот как раз в тот же день, когда произошел этот взрыв в Москве, было объявлено создание такого клуба патриотов господина Стрелкова. Вот этой ультрапатриотической оппозиции власти будут готовы позволить выступать с критикой? Это останется единственная такая оппозиция?
Ну, я всегда являюсь с самого начала дискуссии о роли Стрелкова. Я остаюсь сторонником того, что кадровый офицер ФСБ, который говорит такие странные вещи и не получает за это никаких наказаний, потому что если любой из нас, находясь в России, позволял себе говорить то, что говорит господин Стрелков, очевидно бы уже оказался не в эфире, а в другом месте, да? Мне кажется, что ему специально позволяют аккумулировать вокруг себя вот такую критику с ультраправых. Во-первых, чтобы держать эту тусовку под контролем, чтобы она вся засветилась вокруг, переписалась вокруг Стрелкова. А во-вторых, чтобы иметь вот этот вот аргумент для каких-то возможных фантастических переговоров с Западом, чтобы какой-нибудь переговорщик мог говорить, вот вы говорите, Путин страшный преступник и фашист. Это еще не самое страшное. Там еще есть люди пострашнее Путина. Вы посмотрите на эти, значит, свирепые рожи. То есть мне кажется, что Путину выгодно показать, что если в России есть какая-то оппозиция ему, то это как бы еще более правая оппозиция. Да? То есть нету ни левых, ни каких-то там либералов, никого нет. Есть только Путин и люди, которые еще хуже Путина. Поэтому тем, кто кровожаднее, там, на словах, свирепее и ужаснее Путина, им позволяют существовать, им позволяют выступать. И даже, очевидно, у них есть какой-то мандат на критику Путина. Единственное, чего они не критикуют сам факт войны и необходимость нападения на Украину. Условно, это прям жестокая метафора, да, но это вот как, не знаю, в гитлеровском рейхе были бы какие-то люди, которые были бы антисемитами, но считали, что Гитлер недостаточно антисемит, поэтому они его за это критикуют. Вот что-то я вот это вижу в деятельности Стрелкова, потому что, в принципе, вся его позиция, она никак не отрицает ни войны против Украины, ни то, что это надо делать. Он ругает за то, что она недостаточно победоносная, недостаточно успешная. То есть и Путин говорит, слушайте, не будет меня, будет вот Стрелков, или там, как одно время было модно пугать друг друга, Кадыров или Пригожин. Вот я вижу здесь такую разводку.
Максим, а вы что думаете по поводу вот этих эволюций на радикальном фланге? Один пал, другие остались.
Мне кажется, что все это довольно естественное развитие путинизма, да, то есть вот путинизм, сейчас, конечно, нам сложно смотреть на это отстраненно в условиях войны и постоянно льющейся крови ни в чем не повинных людей, но если мы попытаемся вспомнить, то вспомним, что путинизм когда-то, в самом начале нулевых, кому-то казался не таким уж страшным с лицом Касьянова и Павловского, да, окончился тот самый путинизм с лицом Пригожина. Суть его была одна и та же, просто он развивался, и многим из нас хотелось казаться, или мы действительно искренне заблуждались, что эта эволюция не приведет к тому страшному, чудовищному результату, который мы наблюдаем. Но в любом случае сегодня мне кажется, что во что сегодня Россия превратилась как государство, нуждается в общих решениях всего цивилизованного мира. Потому что ну, невозможно жить на планете Земля каждое утро в 4 утра вздрагивая, а не началась ли снова война. Мы должны искоренить главные проблемы, которые привели к этой войне. А это значит демонтаж путинского режима. То есть, как я люблю говорить, Волан-де-Морт не только должен быть уничтожен, но и должен возродиться. И на территории Калининграда до Владивостока должны возникнуть такие условия общежития, для которых главной целью станет человек. Вот это общая задача, которую российская оппозиция, Европейский Союз, Украина, Соединенные Штаты и все цивилизованное человечество должны решать вместе. А в этот момент эти люди будут, да, убивать друг друга, они будут делить власть. Но нам нужно быть решительными в смысле понимания собственных задач. И тогда, я думаю, раньше или позже наступит момент, когда, ну, в общем, вот этот консенсус в обществе российском, он наступит. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Это будет независимо об отношении к войне. Это будет понятно всем, что с этим человеком у будущего нет ни у кого.
Ну, пока люди как-то пытаются реагировать на происходящее. Вот мы тут записали небольшой опрос. Обеспокоены ли они после случившегося хоть чем-то?
Моей личной безопасности, да, конечно. Такая общая атмосфера, в общем-то, не сильно здоровая. Она не внушает к оптимизму никакого. Поэтому, естественно, есть беспокойство. То есть, да, если где моя дача, там беспилотники рядом летают, я как себя могу чувствовать в безопасности? Никак. Поэтому вот так, таким образом.
Да нет, да достаточно безопасно.
Ну, учитывая последние новости в Питере, наверное, да. Наверное, стало. Ну, как минимум, начинаешь задумываться на эту тему.
Нет, не знаю почему. Просто я не чувствую никакой опасности. Все. Чувствую себя вполне безопасно. Опасно было в 90-е годы.
Федор, как вы считаете, существует ли в России такое выжидающее большинство, о котором пишет, ну, например, Марина Литвинович, которая мечтает вернуться в довоенное прошлое? Оно будет себя как-то проявлять или, так сказать, вот в таком замороженном состоянии будет существовать?
Ну, оно не может себя никак проявлять, потому что это пассивные люди. Вообще это большая проблема всех диктаторских режимов, и мы сейчас уже историки вполне определенно говорят, что, например, в той же гитлеровской Германии по сути не было никакого сколько-нибудь масштабного движения сопротивления, потому что оно было просто невозможно в тех условиях. И обыватели, люди, которые чем дальше идет война и ухудшается ситуация, тем они себя, может, тревожнее начинают чувствовать, начинают понимать, что что-то идет не туда, но они, у них, во-первых, выученная беспомощность, во-вторых, они действительно понимают, что если они начнут хоть что-то делать и даже просто писать какие-то вещи в социальных сетях, они могут сесть, и причем на серьезный срок. Поэтому они, конечно, выбирают вполне себе человеческую позицию, то есть просто переждать это время, ждать, пока все это пройдет. Позитивно в этом только то, что, пожалуй, вот эти вот люди, они не готовы участвовать ни в какой вот этой военной мобилизации. То есть ждать, что эти люди вдруг начнут испытывать энтузиазм, там, рисовать на лбу букву «З» и там, куда-то бегать и зиговать, этого, конечно, не будет. Очевидно, вот от этой испуга общества и желания общества, чтобы все быстрее провернулось и кончилось, стоит ждать именно такого, я бы назвал, итальянской, может, забастовки. То есть люди будут просто потихонечку на местах отстраняться от всего этого и по возможности саботировать все мероприятия, которые направлены на их мобилизацию в поддержку войны, власти и так далее. Они будут, очевидно, объяснять себе это тем, слушайте, надо выживать, ситуация сложная, знаете, мне не до этого, я хочу вот там решить вопрос своей семьи. Это грустно, это неприятно, но, повторюсь, хорошее в этом только одно, что все эти люди не будут активом Путина. И, очевидно, вот это ядро ультрапатриотов, которые продолжают сейчас кричать, что надо продолжать воевать и так далее, оно будет сокращаться, оно будет все более малопредставительным по отношению к другому всему остальному российскому обществу. И это тоже, пожалуй, хорошая тенденция. Но то, что люди все еще не... далеко не все почувствовали, насколько все плохо, это, к сожалению, факт. И я об этом часто говорю, выступая на разных площадках, что мы в эмиграции и по эту сторону границы, немножко склонны свое видение ситуации в России переносить в головы тех, кто живет там. Из моего опыта общения, из того, что мне рассказывают люди, которые там живут и ездили туда недавно, что, в общем, там люди живут несколько в другой информационной реальности, и то, что говорит Максим, для них совершенно пока еще не очевидный факт, что вот Путин уже проиграл, что Путин уже труп, что уже бесполезно сопротивляться, Россия проиграла. Нет, они, в общем, считают, что еще далеко не бесполезно, что еще ситуация совсем не такая плохая. В магазинах есть товары, транспорт работает, мусор вывозят. На улицах, ну вот в Петербурге что-то взорвалось, там, а в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и даже в Москве ничего не взорвалось. Поэтому вот люди, как последний джентльмен, который, значит, рассказывал, что страшно было в 90-е, а сейчас не страшно, они примерно так и рассуждают. Да? Потому что в 90-е годы, во всяком случае, там, условно, в Екатеринбурге, я думаю, в Петербурге киоски взрывались там под окнами, еще какие-то перестрелки были. А люди считают, что вот это вот, ну, те помнят, это вот страшно. А то, что там где-то стреляют в другой стране, и иногда в Петербурге взорвали, как кто-то кого-то в ресторане взорвал, ну, как говорится, наши люди по ресторанам не ходят. Тоже надо понимать, что, в общем, люди, у которых нет денег на рестораны, они, к сожалению, и мало сочувствуют тем, кто в эти рестораны ходит и погибает там в результате взрыва бомбы. Это нехорошо, но это, вот, к сожалению, такой неприятный факт из жизни людей бедных, людей, живущих в совершенно другой реальности.
Максим, какие-то возражения, дополнения вот по поводу этого большинства?
Есть возражение главное, но главное возражение моего Федору заключается в том, что я не утверждаю, что все люди в России или там 99,9% или даже 90% осознают, что Путин является препятствием для развития страны, независимо от направления даже этого развития. Я говорю о том, что происходит в элитах, в тех стратах, которые все чуть лучше понимают происходящее. Да? Я не имею в виду, что сегодня вата вдруг осознала, что как бы все, что случилось, страшное преступление. Нет, я говорю о тех людях, которые так или иначе строили свои жизни, так или иначе строили свои карьеры, так или иначе у них в голове одна извилина больше, чем буква Z. И в этом смысле эти люди понимают, что Путин отобрал у страны перспективу. У них лично, у страны в целом. Да, внутри страны еще можно какие-то перспективы иметь и, наверное, защищать их в режиме Владлена Татарского. Скоро так будут защищаться позиции в российском истеблишменте, кто кого первый взорвал. Но в целом, мне все-таки кажется, что в элитах, элиты, конечно, уж не самое удачное слово, но в целом, мне кажется, среди тех, кто хоть как-то задумывается о будущем России, кто не живет неизбежно так власть устроила их жизнь, от зарплаты до зарплаты, от оплаты счетов ЖКХ до оплаты счетов ЖКХ, а те, кто все-таки думает о будущем страны, о будущих детей, о своих собственном каком-то, каких-то перспективах, они все понимают, Путин – препятствие. И этот консенсус в обществе будет крепнуть. А когда диктатор вызывает отвращение у всех, то есть, грубо говоря, Путин завтра будет характеризован всего лишь двумя словами. Проигравший преступник. Преступник для нас, проигравший для них. И это, с моей точки зрения, подпишет ему приговор. Дальше возможны разные схемы развития событий. Я не собираюсь ничего предсказывать. Мне бы хотелось, наверное, чтобы в этом процессе участвовал зарядка от айфона, потому что приятно, когда человек с зарядкой от айфона как-то принуждают к лучшим действиям, когда он айфона в глаза не видел. Такая победа будущего над прошлым. Но это все, конечно, такой черный юмор. Но если всерьез говорить, то мне кажется, что вокруг именно Путина, именно тех людей, которые понимают реальное состояние дел, именно в этих стратах, в этих элитках, в этих слоях лозунг «Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс» все больше овладевает массами и думаю, что скоро владеет 100%. А дальше это будет дальше будет зигзаг истории, потому что приговор будет вынесен, останется лишь привести его в исполнение.
Ну, кремлевские политтехнологи с вами, конечно, не согласны. Они работают и даже готовятся к выборам. На этот счет есть утечки, что они собираются делать в 2024 году. Там работать с голосованием, с явкой. Вот давайте посмотрим.
Администрация президента готовится к выборам в 2024 году. Об этом говорят участившиеся утечки подробностей подготовки к этому событию. Одна из них появилась на сайте издания РБК. В сеть просочилась информация с семинара по внутренней политике для вице-губернаторов, который с 29 по 31 марта проводили подчиненные Сергея Кириенко. С региональными чиновниками обсуждались ориентиры для президентских выборов 2024 года. Явка 70% при 75% голосов за основного кандидата. Источник РБК поделился подробностями.
Разговор был о том, что нужно больше, чем в прошлый раз.
В Кремле рассчитывают на более высокий по сравнению с 2018 годом результат президентских выборов. При этом главной целью администрации президента являются не проценты, а реальные показатели количества проголосовавших. На будущих выборах достичь желаемого результата Кремлю помогут жители оккупированных территорий, которые, по мнению собеседника РБК, поддержат нужную власти кандидатуру. Впрочем, пока что Владимир Путин публично не заявлял о готовности идти на выборы, но в Кремле считают его кандидатуру базовым вариантом. Первые президентские выборы при Путине состоялись с довольно высокой явкой. Она оказалась чуть выше 68%. Выборы 2004 года прошли уже при более низкой явке. Возможно, на это повлияло начало Второй Чеченской войны и общее падение интереса к выборам. После президентства Медведева выборы 2012 года тоже не показали явки, которую ждали в Кремле. Она составила 65%. В 2018-м, как отчитались в ЦИК, явка была рекордной, однако так и не превысила 68%.
Ну вот такая картина и такое напоминание о событиях. Федор, что вы скажете об этой трудной работе, которой занимаются люди из администрации президента? Вот готовятся к выборам. Вот это слово, наверное, в кавычки надо поставить, но тем не менее готовятся и за результаты будут спрашивать с, так сказать, региональных начальников.
Ну, это ответ прежде всего тем, кто, вот как и Максим, думает и надеется, что идет какой-то раскол. Потому что если бы Путин был не уверен в расколе в своих сатрапах на местах, в работе аппарата, и вообще он бы, скорее всего, вообще запретил эту деятельность, потому что любые выборы, даже самые декоративные, это всегда какой-то элемент ненужного напряжения системы, которая и так напряжена на фоне войны. Понятно, что это есть часть чиновников, которые просто деньги зарабатывают, организацию вот этих процедур электорального типа, и им просто надо кормиться, надо осваивать бюджеты, поэтому они заранее бегают. Я вообще не думаю, что Путину сейчас самому это сколько-нибудь интересно. Но те, кому по работе положено заниматься выборами, они просто понимают, что пришла пора, вот у них на календаре стояла галочка, пришла пора заниматься выборами, они ими занимаются. В чем смысл вот этого процедуры, которая называется у них выборами, результат, который известен в условиях диктатуры, на самом деле они проводятся для смотра системы. То есть нужны вот эти все подготовка к выборам, проведение выборов, все слово «выборы» в кавычках, естественно, всегда, итоги выборов. Они нужны только для одного, чтобы вся элита построилась, напряглась и продемонстрировала Путину свою полную, абсолютную лояльность и готовность нарисовать то, что они хотят. Чтобы, условно, если Путин дотянет до 2024 года, даже в условиях, там, может быть, продолжающейся войны или остановившейся войны, на фоне там, экономических трудностей и так далее, утереть нос нам всем, сказать, слушайте, это вы там думаете, что в России Путина не любят и все плохо. Вот смотрите, явка рекордная, проценты рекордные, по всей России прошли выборы, люди радостно шли голосовать, вот вам картинки, вот вам цифры, вы, конечно, и не поверите, а нам, в общем, на это наплевать. То есть, повторюсь, это важнейшее пропагандистское мероприятие, которое, смысл которого демонстрация того, что в России все по плану, все стабильно, аппарат работает, никаких сюрпризов, никаких расколов. Понятно, что к 2024 году многое может измениться, но мне кажется, вот сливы этой информации преследуют именно эту цель. Они нам говорят, это вы думаете, что у нас тут хаос, паника, все бегают с вытаращенными глазами и думают, как бы Путина свергнуть. А мы планомерно готовимся к выборам 2024 года, чтобы нарисовать любимому вождю совершенно рекордный процент.
Хорошо. Федор высказался. Максим, что вы скажете? А как, так сказать, какую цель преследуют вот эти действительно сливы, вбросы, которые, так сказать, выходят в прессу там, о том, что вот задача при такой-то явке набрать столько-то, получить больше половины голосов всего населения. Ну, в общем, отчитаться за сделанное. что все хорошо.
Ничего нового. И в этом смысле я с Федором согласен абсолютно. Они хотят продемонстрировать, что у элит все в порядке, что они все вокруг вождя. Но дело в том, что такие заявления как раз совершенно такого не демонстрируют. Само заявление, и когда есть единение вокруг вождя, не надо делать специальные заявления. Специальные заявления делаются тогда, когда в этом нет уверенности. И я лично считаю, что 24-й год Путин у власти не переживет. Это мое, поскольку всегда все требуют каких-то там прогнозов, оценок, и, наверное, это естественный жанр обсуждения в эфирах, и в том числе в средствах массовой информации. Я уже сказал эту мысль и повторю ее, что мы, когда моего друга Илью Яшина посадили на 8,5 лет, я сказал, что Илья Яшин выйдет на свободу до конца 24-го года. Я в этом уверен. Из этого следуют все остальные мои прогнозы и оценки. Да, кто-то может считать меня клиническим неисправимым оптимистом, но я считаю, что сложились все обстоятельства для того, чтобы устранить единственную причину для развития России в любом, я подчеркиваю, в любом направлении. И имя этой причины – Владимир Путин. И невозможно сколько угодно, ссылаясь на страх, сколько угодно времени подчиняться всему этому, раньше или позже объективные обстоятельства сработают. Я абсолютно убежден, 24-й год, по крайней мере, это мой консервативный прогноз, закончится тем, что Владимир Путин не будет у власти в Российской Федерации, а основные политзаключенные, я надеюсь, что все выйдут на свободу. Я в это верю, считаю, что мы все должны к этому прикладывать усилия. Если кто-то считает, что по этому поводу я слишком оптимистично настроен, это его право. Но, тем не менее, считаю, для этого есть объективные предпосылки. Путинский режим слаб, как никогда.
Ну да, интересная гипотеза. Еще я хотел бы обратить внимание на одну интересную вещь. Вот, Федор, что, на ваш взгляд, означает прозвучавший на прошлой неделе призыв Лукашенко к перемирию? Это такая вот очередная его самостоятельная игра или какая-то согласованная с Путиным инициатива?
Я думаю, что это согласованная с Путиным инициатива. И хотя, может быть, ее придумал и Лукашенко, а Путин просто ему сказал, что раз ты хочешь, пожалуйста, попиарься на этом. То есть Лукашенко, у него есть своя маленькая сверхзадача в этой ситуации вернуться в большую лигу политиков, то есть оказаться снова признаваемым лидером Беларуси. И в этом смысле организовать какой-нибудь «Минск-3» для него было бы большим политическим успехом и легитимизацией обратно как вот, такого международно признаваемого политика. Потому что с этим у него, как мы знаем, уже третий год проблем. Но то, что Путин через все возможные каналы подает сигнал, что он хотел бы приступить к переговорам, это не секрет. Можно считать, что это какая-то слабая позиция, можно считать, что эта позиция происходит потому, что он понимает, что дальше может быть хуже. А пока ситуация, условно говоря, его желание сейчас оставить то, что есть. Вот то, что сейчас захвачено, если каким-то образом договориться, что это все остается за ним, пусть даже там временно, под каким-нибудь там, поводом, для него бы это уже была возможность говорить о победе. Тем более, конечно, к 2024 году ему хотелось бы войну закончить. Поэтому он через все каналы посылает сигнал на Запад, что давайте уже договариваться, хватит воевать. Но я так надеюсь и знаю из разговора, что в целом консенсус существует, что сейчас, если начать переговоры с Путиным и вот на эту линию фронта зафиксировать, то это, конечно, неприемлемо для Украины. И это фактически Путину дает повод заявить, что он победил. Но Лукашенко участвует в этой игре, и, в общем, его роль, она, как обычно, подайте кофе. Вот он вышел и сказал, вышел с мирными инициативами, которые никто серьезно, конечно, не воспринимает.
Ну что, Максим, дополнение, возражение?
Да нет, пожалуй, здесь я с Федором соглашусь на 100%. Мне кажется, здесь действительно... Но! И все-таки, я думаю, батька не теряет надежды. Мы имеем дело, наверное, с самым... вы меня простите, пожалуйста, это слово не очень удобно использовать, но оно просто лучше всего подходит. Самым хитрожопым политиком на нашем веку. Этот человек по-прежнему желает спасти свою шкуру или, по крайней мере, будущее для своих детей. Он до сих пор делает все, чтобы пытаться вылавировать из всей этой ситуации. Другое дело, что, конечно, он является преступником, упырем, садистом, человеком, узурпировавшим власть. Все это так. Но, тем не менее, мне кажется, даже в истории с ядерным оружием он хочет обхитрить Владимира Владимировича. И, кстати, я не уверен, кто из них хитрее.
Вы говорите про 24-й год, что Путина не будет, они думают иначе. Ну, а что вы скажете, Максим, про санкции? Они действенны? Эффект есть? Или все-таки не вполне?
Мне кажется, что санкции – это эффект медленного удушения, и скорее он работает на восприятие ситуации элитами, потому что все-таки пока до людей, если брать магазины, если, ну, то есть, конечно, есть проблемы, связанные с, там, с импортными вещами, связанные там, с техникой, с автомобилями, но в целом до людей пока, конечно, это кризис не обрушился каким-то чудовищным образом. Но вот для людей, которые в элите, они все больше понимают, что эта удавка затягивается. И в этом смысле как бы у российской элиты остается, в общем-то, невеликий выбор. Либо в услужение Китаю, возможно, к уйгурам в концлагерь, либо пытаться вернуться в цивилизованную семью народов, искупив страшную вину, которую российское государство в нынешнем фашистском виде нанесло миру и особенно украинскому народу. Других вариантов нет. Я абсолютно уверен, что независимо от того, какие реально мысли в головах будут у тех упырей, которые сменят Путина, а это неизбежно, еще раз говорю, я уверен, что это неизбежно в ближайшее время, они не захотят уйгуров. Они захотят сохранить хотя бы будущее для своих детей и внуков, ради которых они столько воровали, чтобы они хоть как-то имели возможность быть в цивилизованном мире. Поэтому Путин, обнуливший всю страну, сегодня является основной угрозой. И после того, как он будет смещен, уверен, что любая власть, независимо от фамилий, будет вести, во-первых, как можно скорее закончить войну, во-вторых, будет, конечно, пытаться загладить, если это вообще это возможно, вину России перед миром.
Максим, ваш взгляд на санкционный режим, насколько он заставит... Так.
Уже Федя, Федор Мальков.
Федор, да, прошу прощения, оговорочка.
Да, ничего. Я думаю, что, собственно, из того, что мы наблюдали в последнее время, мы увидели, что, допустим, кое-кто из попавших под санкции олигархов предпринимает невероятные усилия, чтобы из-под них выбраться. И, в общем, как всплыла целая операция по попытке спасти Альфа-групп и так далее. Я думаю, что это говорит о том, что надо давить. Надо давить, и если надавить на того же Фридмана еще сильнее, если надавить еще сильнее на других олигархов, то у них тогда действительно может возникнуть вот это вот ощущение, что вот, ну, надо что-то реально уже делать. То есть не изображать из себя торговца, который чем-то торгует, не выставлять какие-то условия, а понять, что никаких условий нет. И или они избавляются от Путина, или они останутся без всего и без Путина в итоге тоже. Поэтому санкции на олигархов направленные, как мы, повторюсь, видим, работают. Что касается санкций на людей, я на самом деле и не хочу, чтобы до простых людей дошла вот эта вот волна, потому что они и так живут довольно плохо, и если у них не будет лекарств, если у них не будет каких-то элементарных вещей, это никак не повредит, к сожалению, режиму Путина и войне, а вот людям это очень сильно повредит. Поэтому очень хочется, чтобы все это кончилось до того, как люди начнут реально страдать от нехватки лекарств, там каких-то компонентов и прочих вещей, без которых жизнь в 21 веке очень тяжелая. Поэтому я считаю, что часть санкций, конечно, оказались, ну, прямо сказать, неэффективными. Надежды, что обвалится экономика, люди начнут голодать и свергнут Путина, не оправдались. Никакой голод не надвигается. А вот давление на элиты, они свою роль играют. И это, пожалуй, правильно. Вот что надо сейчас делать, это расширять поименные списки людей, попадающих под санкции, включать в них региональные элиты, включать в них все больше и больше людей, чтобы средний менеджмент и средний бизнес, ну, средний крупный бизнес, что олигархи, это, в общем, я считаю, конченые люди, от них мы никакого бунта, скорее всего, не увидим. А вот средний бюрократический уровень и средний уровень бизнеса, то есть люди богатые, очень богатые, но не олигархи, они, конечно, могут, им есть что терять, и они достаточно молодые еще люди, хотят жить долго и счастливо. И вот если они обнаружат, что действительно к ним подбирается эта санкционная волна, от них чего-то, может быть, и стоит ждать. Поэтому я резюмирую, скажу, что я выступаю за персональные санкции против как можно более широкого круга людей, так или иначе причастных к современной российской власти.
Ну а какую-то стратегию выхода им стоит предложить или нет?
Ну, стратегию выхода им стоит предложить, но стратегия выхода заключается в следующем. Сначала они что-то делают, а потом им что-то взамен дают, не наоборот. Вот и стратегия выхода, что сначала мы вам что-то там разрешаем, снимаем санкции, а потом вы, может быть, что-нибудь хорошее делаете, вот этот фокус не работает. они должны сначала что-то сделать, потом прийти и сказать: смотрите, мы сделали вот это. Вот я, не знаю, там, вывел из строя военный завод, которым я, значит, владел, уехал за границу, убежал. Вот я вам говорю: снимайте с меня санкции, смотрите, какой я молодец, я там, не знаю, остановил конвейер.
Спасибо. Да? Вот Федор Крашенинников и Максим Резник были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».